98 я специально написал, потому что есть еще это правое такое направление. Вот верх спасения, так ориентир к Богу. Это правое крыло, оно наиболее такое мощное в церкви, почти из всех состоит, которые сегодня в храме. Вот есть левое крыло, 0,01%. То есть это 1% мы попытаемся разбить на три направления. 0,01% идут налево. Кто эти современные христиане? Кто эти бедные, несчастные прихожане, которые были в этом 1% и почему-то резко ушли налево? Это те, кто здесь, в земной церкви, среди вот этих, видят проблемы, недостатки архиереев, недостатки пастырей, недовольны тем, той обстановкой, которая есть в храмах и вообще в земной церкви. Это те, у кого страсти здесь, вот эти страсти почему-то не подпитываются. У них наступает другое состояние, более опасное состояние. Это обычно люди категоричные и в жизни, и в вере. Если нет вот этого идеального, на их взгляд, как должно быть в церкви, тогда они отрекаются от этого, отказываются от этого. Они входят в оппозицию, они начинают не только критиковать, они начинают заявлять страшные вещи. Наподобие того, как сейчас уже в открытую говорится некоторыми, что в Московской Патриархии благодати нет. Об этом давным-давно говорят староверы, те, которые остались в расколе. Они не захотели возвращаться в православие. Они остались в расколе. Староверы давно убеждены, что у нас с вами благодати нет с того момента раскола. Об этом говорят представители катакомбной церкви. В 17 году произошел страшный раскол в нашей православной российской церкви. Одна часть церкви осталась официальной, которой мы сегодня принадлежим. Другая часть церкви ушла в катакомбы, которые ушли от преследований власти, спрятались и продолжали сохранять церковь в тайниках. И часть церкви российской православной уехали за границу, спасая свою жизнь. Итак, в то время церковь наша российская раскололась на три ветви. Там еще есть осколки, там их может десяток. Десяток еще таких ответвлений, которые сегодня тоже существуют и считают себя единственными православными, что только у них есть благодать. Но у нас официально вот таких три ветви в расколе. Например, катакомбная церковь, которые сохранили заветы патриарха Тихона, как они говорят, они не пошли на соглашательство с властью, как это сделали представители той церкви, которой мы сейчас принадлежим, во время митрополита Сергия Строгородского. И та часть церкви, которая была гонима, которую преследовали и уничтожали, и в том числе по доносам вот этой официальной, представителей официальной церкви, которой мы сейчас принадлежим. Доносы советскую власть шли из этих источников против тех, кто не принимал вот эту позицию, официальную позицию церкви. Представляете, как страшно. Насколько это все было разорвано и расколото. Там и отлавливали, и убивали, и в лагеря ссылали, расстреливали, все что угодно. Какая должна была зараниться в них вот эта обида. Она подобна тому, как и у старообрядцев 17 века против нас. Мощнейшие противоречия, мощнейшая обида, которая передается из поколения в поколение, они не могут нас принять. Они до сих пор убеждены, что у нас благодати нет. Так и катакомбная церковь. Поскольку они терпели страшные гонения и преследования, и предательство со стороны официальной церкви, которая пошла на соглашение с властью, они в обиде на нас. И они считают, что за то соглашательство с советской властью, которое совершил митрополит Сергий Строгородский, мы остались без благодати. Они считают это ересью. Я вам новые штучки рассказываю, да? Еще не касались этого, да? Кто-то касался, кто-то слышал. Вот такие вещи, они непростые. Мы, как простые миряне, можем этого годами, десятилетиями не знать, но существует такая страшная правда. Те, кто себя считают православными сегодня тоже в России, они убеждены, что Московская Патриархия с того момента, как только она вошла в соглашательство с советской властью, она вошла в ересь, и она осталась без благодати. Переубедить их в этом практически невозможно. Подобным образом считала РПЦЗ, Русская Православная Церковь Заграничная, те, кто ушли за границу, спасая жизнь. Оттуда, из-за границы, они также критиковали Московскую Патриархию, И тоже были убеждены практически все, что благодати в Московской патриархии нет. Мы предали Христа, они так считают, вот этой ересью, которая есть соглашательство с властью. Властью безбожной, властью, которая уничтожала церковь, уничтожала веру и гнала Христа. С ней соглашательство быть не может, а соглашательство было. Поэтому и они тоже считали нас безблагодатными. Видите как? Нам сегодня не так просто найти благодать в церкви, потому что мы закрыты. И вот люди, часть тех, которые приходят в храмы, часть этого 1%, примерно 0,01%, они нарываются вот на эту проблему, которую они видят своими глазами, что в церкви дела не очень хорошо, мягко говоря. Они не могут здесь принять благодать, потому что бывают закрыты сами. Понять это они тоже не могут. В результате они входят в противоречие. В жесткое противоречие с официальной позицией церкви. И в результате они находят причину какую-то, чтобы объявить, что здесь благодати больше нет. Сейчас сюда, в раскол, уходят люди, священники, несколько человек. Я думаю, что их не очень много. И часть мирян. Ушли в этот процент. 0,01%. Все бы ничего, если бы они не утверждали, что у нас благодати нет. Опять та же самая история. Поскольку, говорят, вы приняли экуменизм, в Московской патриархии экуменизм достаточно сильно развивается, идет процесс, очень мощный процесс, и все это видно на глазах. На этом основании они решили, что благодати уже нет, потому что ересь экуменизма, осужденная святыми отцами 20 века, она распространилась в Московской патриархии и фактически на официальном уровне уже как бы принята. Значит, они говорят, благодати у вас нет. В результате они уходят в раскол и заявляют, что у нас благодати нет. Вот крайность. Мы продолжаем утверждать, и теоретически рассуждая, и на практике, видя в таинствах, как благодать действует на грешников, когда они идут на примирение со Христом, когда осознают все препятствия, догадываются о них, понимают с чьей-то помощью, раскрываются, устраняют препятствия, для благодати раскрываются, и происходит реальное посещение благодатью души грешника и исцеление грешников. Все это мы до сих пор видим на наших прихожанах, это и на людях других приходов, и в других городах. Все это пока действует. На этом основании мы на практике убеждены, что благодать у нас до сих пор есть, несмотря на все вот эти вот проблемы, которые существуют сегодня на официальном уровне у нас, в Московской патриархии. Сюда же относятся крайние левые, которые решили, что налоговые номера, ИНН, СНИЛСы, новые паспорта и прочие современные документы, в том числе биометрические данные, фотографирование, например, отпечатки пальцев и прочее, что это является уже изменой Христу. Есть такая крайняя позиция в этом вопросе, что это уже предательство Христа, измена Христу. Что тот человек, который якобы принял вот эти номера, он уже отрекся от Христа. Вот такая крайняя позиция, она нами не принимается категорически. Мало того, они ввели еще одно понятие, что тот, кто имеет вот эти документы, он участвует в построении царства Антихриста. Страшно звучит, правда? Если человек, ты участвуешь в построении царства Антихриста, то ты сам ждешь Антихриста, приближаешь его приход, да? Способствуешь этому. Это тоже крайние категорические формы заявления, под которым нет никакого основания. В Священном Писании нет таких критериев, нет таких слов. И когда мы не соглашаемся с ними и просим доказать, где они взяли эти формулировки, где они взяли эти выражения, на каком основании они решили, что принятие ИНН снился, это есть отречение от Христа, нам приводят в пример, в доказательство отдельные изречения последних святых отцов, близких к нам по времени, в которых нет точности такого взгляда. Это не точный взгляд. Это можно сделать вывод, домыслив как-то. Но им так важно было обосновать свою позицию, что они эти домыслы допустили, статьи определенные написали, даже книги на эту тему выпустили, и они сейчас твердо стоят в своем убеждении. Причем просьба дать доказательства, в которых было бы соборное мнение святых отцов, никакого соборного мнения отцов нет. Есть отдельные частные высказывания нескольких отцов. Нескольких, причисленных к лику святых в 20 веке. Причем там, где говорится, например, со ссылкой на старца Паисия, Афонского, старец Паисий Святогорец, знаком, да, Лома? Там, где, например, ссылка дается на него, то в этой части он говорит, помысел говорит мне, например, так, помысел говорит мне, что вот так-то, так-то и так-то происходит. Но если сам святой подчеркивает нам, что это помысел ему говорит, если бы он сказал, Дух Святой открывает мне, тогда бы мы могли еще более как-то внимательно быть к этим словам. Когда он говорит, помысел говорит мне, то это нельзя считать откровением Святого Духа. Мало того, нельзя считать эти отдельные высказывания, по которым нет соборного мнения Церкви. В догмат они не возведены. Это не является каноном. Это является мнением некоторых отдельных лиц сейчас, современных нам, которые еще к лику святых не причислены. А ссылки так слабы на мнение святых, наподобие того, как помысел говорит, нельзя их возводить в догматы. Тем не менее, они вот жестко стоят в своей позиции и убеждены, что поскольку мы уже имеем эти документы, то мы уже предали Христа и участвуем в построении царства Антихриста, мы уже погибли, мы уже не спасаемся. Есть часть из этих людей, которые поступают честно. Если они убеждены, что эти документы уже нельзя принимать, и это грех, они отреклись от этих документов и пытаются жить так, как живут. Ушли из городов, ушли из сел, уехали в глухие деревни и пытаются жить натуральным хозяйством. Сами себя как-то обеспечивать, думая, что уже или пришел Антихрист, или вот-вот придет. Ну, так сказать, как бы они готовятся к этому. Это еще можно понять, это честный взгляд. Но большинство из них, кто так категорично заявляет, они живут в городах. Они пользуются электроэнергией, водой, они пользуются транспортом. Они где-то еще получают пенсию наличными деньгами. Через карточку они не могут, через банк. Они уже отказываются, карточки они не принимают. А вот где наличными еще пенсию выдают, еще получают, например. Имеют интернет, имеют компьютеры. То есть всей системой Антихриста пользуются. Продолжают пользоваться и одновременно говорят, что мы виноваты в том, что мы строим эту систему, а они как будто не строят. Они же пользуются ей. Один из последних гленских старцев, которые в Грузии, вот они уже, кончина их была, есть аудиозапись, в которой его тоже спрашивают, вот, батюшка, принимать или не принимать вот современные документы вот эти, там у них в Грузии. Он говорит, ну а как ты не будешь принимать? Вот ты не примешь. И будешь стоять у храма с протянутой рукой, просить подайте. И будешь брать у кого?
У тех, которые приняли
эти документы. Ну хорошо, он ее на место ставит сразу, и все доходит. Почему до наших ревнителей вот это не доходит, непонятно. Целые монастыри есть, которые объявили, что ну, это уже нельзя, это уже измена Христу. Спрашиваю, эти монастыри пожертвования принимают от народа, от организаций? Принимают, говорят. Простой народ идет и приносит туда то, что из системы Антихриста получили. Любые товары сегодня в магазине, на них штрих-коды стоят, правда? На этих штрих-кодах три шестерки там закодированы, они есть. Документы, которые они имеют, по которым получают пенсии, зарплаты, в организациях работают, в которых у всех есть ИНН и прочее, прочее, по этим документам что-то покупают и опять несут на пожертвование. Ну где правда? Если это система Антихриста, ничего принимать нельзя. Если принимаем из этой системы что-то, то это еще не система Антихриста. А то, что она строится, нам давно-давно кто сказал? Она уже строится, и давно эта система Антихриста. Давно-давно, 2000 лет назад, сказал апостол Павел. Он сказал, тайна беззакония в действии. Сказано было? Сказано. Если она 2000 лет уже в действии, то, что сейчас ее более явно видно, ну так хорошо, если видим. Значит, нужно думать об этом. Значит, нужно готовиться к тому, что скоро могут времена круто измениться. И сегодня, пока его в мире нет, он не объявлен. Кто его знает, завтра, может, его объявят. И он явно уже появится. Поэтому мы должны об этом знать. Мы не должны спать спокойно. Мы должны понимать, что это все подготовка идет к тому, что впереди где-то нас ждет. Но грехом будет то, когда мы будем принимать на правую руку или на лицо вот это самое начертание. Причем там не сказано чип принимать, как сейчас нас тоже очень, очень ловко пугают. Скоро всех зачипируют, говорят. Пришел в поликлинику, укол поставили, и тебе тут чип вогнали с уколом вместе. Кровь тебя брали, тебе тоже чип вогнали. Пломбу ставили тебе, в зуб чип вогнали. Ну что такое? Это же это паранойя. Это уже перекос, болезни, они здесь. Это вот эти вот крайние левые. То есть вот так думать, что уже везде чипируют всех, в Откровении Иоанна Богослова не сказано чип, сказано начертание. Начертание – это как раз по внешнему виду и по своей сути соответствует вот этой штрих-кодовой системе ЕАН-13, только такая система, потому что только в ней внедрены три шестерки, специально внедрены в начале, в середине и в конце. Поэтому Откровение нам говорит о том, что будет ставиться вот это начертание – и число зверя, и число это человеческое, и число это 666. Это не какие-то другие числа, и Энэнс, Нилс и прочее. Сказано, что это конкретно 666. Итак, в этом начертании в системе ИАН-13 действительно присутствуют три шестерки. Но только не тогда, когда на товары ставятся, не тогда, когда на карточки на какие-то ставятся. В Откровении сказано четко, на правую руку или на лицо. Поскольку сегодня пока такого не делается, никакое начертание пока нам никто не предлагает даже ставить официально. Антихриста пока явно еще нет, не видно. Поклоняться ему никто официально не требуется, не требует до сих пор. То как сегодня сказать, что имеющий, например, номер ИНН или номер СНИЛС, в котором в самом номере-то шестерок нет. Шестерки появляются только в том случае, когда этот номер записывается в штрих-кодовой системе. Только здесь шестерки появляются. И опасность для человека, духовную опасность, представляют три шестерки эти тогда, когда они будут ставиться на руку или на лицо. Ну, так говорит Откровение. Если мы к Священному Писанию добавляем сейчас что-то свое и придумаем что-то дополнительное, как бы преувеличивая там невероятно вот эти сведения, дописывая что-то новое, то мы, конечно, глубоко заблуждаемся. И сами себя люди вводят в вот это состояние страхов, ну и многие другие вгоняют. На старца Паисия также ссылаются те, кто говорит, что начертание будет ставиться лазером. Старец Паисий действительно сказал такие слова. Лазером будут ставить это начертание. И они говорят, все, старец сказал, значит, это уже догмат. Но это не догмат, это вопрос технический. Если древние святые старцы считали, что Солнце вращается вокруг Земли, мы сейчас что, их святыми не будем считать? Это имело какое-то значение? Тогда так считали. Ну так наука была. Господь им не открывал, что вокруг чего вращается. Сейчас любой школьник знает, что это Земля вращается. А раньше считали, Солнце вращается вокруг Земли. И святые старцы тоже так считали, как наука того времени считала. Господь почему-то им не открывал эти тайны. Другие физические законы в древности святые отцы толковали не так, как сейчас об этом говорит наука. И наука сейчас доказала эти вещи. Мы что теперь, их от лика святых отчислим, что ли? Это же не имеет значения, духовного значения это не имеет никакого, правда? Поэтому в древности у святых отцов были технические недоразумения, природные ошибки, неправильное понимание законов, природы, но духовно они были святы, чисты. То, что касалось спасения, им было открыто точно, без искажений. Поэтому так доверяем их трудам. Если где-то в их трудах встречается какое-то описание физического процесса, он может не соответствовать тому, что сегодня известно даже школьнику. Итак, если старец Паисий Святогорец говорит, что лазером будут ставить начертания, то это не значит, что его уже ставят. А нам говорят вот эти ревнители, что когда ты пойдешь делать биометрическую фотографию, а сейчас всех заставят сделать биометрические фотографии, знаете, что уже закон подписан, он вступает в силу, и в скором времени банки начнут этот процесс. Любой человек, кто пользуется услугами банка, любой человек, чтобы получить эти услуги, он должен будет сходить и сфотографироваться. Тогда ему продлят обслуживание. Если до определенного числа человек не сфотографируется, обслуживать прекратят просто и все. Есть на счете деньги, ну там и зависнут. Захочешь оплатить квартиру, не оплатишь. Получить захочешь пенсию через банк, не получишь. Пойдешь фотографироваться человек? Пойдешь, куда денешься, правда, да? Вопрос только в том, в этот момент уже действительно будут заставлять поклоняться Антихристу и ставить начертание, или не будут? В этом же вопрос, правда? Откровение нам говорит, что при поклонении Антихристу человек будет получать начертание на правую, на руку или на лицо. Слово «поклонится» трижды там встречается, то есть поклонение какое-то будет требоваться. Или ему лично, кто будет где-то его видеть, там близкие ему люди, или его образу. Причем образ будет как бы говорить. Мы можем сейчас это представить? Ну, компьютер, телевизор, любой какой угодно вариант. Мы сейчас по скайпу можем общаться свободно, да, с другим человеком в другом конце мира. Вот вам, пожалуйста. То есть с технической точки зрения все приблизилось. Все уже возможно так, как оно примерно сказано в Откровении. Но нет еще некоторых моментов и очень важных моментов. Поэтому вот сегодня уже впадать в эти страхи ужасные и думать, что те, кто имеют номера или будут принимать биометрическое фотографирование, будут отрекаться от Христа, или и во время фотографирования будет ставиться начертание, это пока выдумки. Пока нет никаких доказательств, что есть какой-то лазерный метод невидимого нанесения на лоб человеку какой-то метки. Нет этого доказательства. Есть в интернете интервью трех человек, которые говорят, что им уже такую метку влепили. И когда эти три человека рассказывают, как им влепили метку, то надо внимательно слушать. Потому что на правду там ничего похожего нет. У них были одинаковые симптомы после фотографирования. Их тошнило, у них болела голова, у них упало давление. Вот эти признаки как бы совпадают у них у всех. Но одна из них честно признается. Когда она посветила фонариком в ультрафиолетовом свете себе на лоб, то в зеркало увидела там цифры у себя на лбу. Честно признается. Это можно поверить? Цифру увидела, да. Вот никаких цифр не может быть, потому что будет начертание. И эти черточки будут означать цифры. Точно так, как на товарах штрих-код. И вот этот штрих-код, когда сканер считывает, именно сканер это как раз принцип лазера. Вот считывать с помощью лазера, такая техника есть. А ставить на лоб с помощью лазера, такой техники пока ученые не знают. Никакие любознательные люди в интернете никаких документов на эту тему не нашли. Лазер может даже на железе выжигать такое начертание. Даже на железе. В интернете мы найдем эти эксперименты, эти опыты, которые проделывают прямо на глазах. На железе выжигают вот это начертание, лазер. Железо горит при этом. На фарфоре можно нанести, но фарфор горит. Если руку подставить, заорешь от боли, дыра будет. Ожог будет, тяжелейший ожог. Если будут рисовать долго эти начертания, это все сгорит, верхний слой кожи, и он слезет после этого. Но ничего же этого у людей пока нет. Ну, тошнило. Цифры, говорит, видела. Это галлюцинации. Цифр там на лбу не будет. Если что-то будет, то только начертание. Причем оно ставится невидимо. Оно не должно быть видимо. Есть невидимая краска, как сегодня говорят специалисты. И можно ее использовать. Невидимая краска и начертание можно всем спокойно носить. Но при этом человек же будет об этом знать. Он должен сознательно это принимать. Итак, перекос в этом деле огромный. Итак, вот эти вот все крайности, мы, если думаем спасаться, мы не должны в них впадать.